Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в студии гость, президент общественной организации «Грузия за рубежом», генерал-лейтенант, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гергадзе. И по телефону к нам сейчас подключится полковник в отставке КГБ СССР, один из первых старших офицеров группы специального назначения «Вымпел» Сергей Шестов. Я не буду перечислять все его звания. Игорь, здравствуй.
Добрый день.
Сергей! Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуй,
друг. Да, да, Сергей в деревне, Игорь в городе. Вот у нас все соблюдено.
Правильно все так. Это
абсолютно.
По-честному.
Да. И сегодня разговор пойдет о том, о чем всегда надо говорить с профессионалами в любой области. Как они расценивают определенные слухи по роду своей профессиональной деятельности. Потому что у нас... Все высказались по поводу возможности создания новой структуры по обеспечению государственной безопасности, а вот ни одного профессионала я не читал. Одного читал, но он такой же профессионал приблизительно, как и я. Первый вопрос. Вы оба работали в советском КГБ, как вы выражаетесь, по самым разным линиям.
Да,
такое. Насколько... Комитет государственной безопасности в тот момент соответствовал своему времени. Что бы вы хотели бы изменить, будь на то сейчас такая возможность?
Кто начинает?
Давай Сергей начнет. Ну, деревня пусть первым начинает.
Вот, да, деревне надо, деревне дорогу надо.
Да, Сереж, да.
Ну, ты такой обширный вопрос задал.
Сереж, ну ты же ведь все видел. Работал тогда, потом работал там же, в другой структуре. Ты видел разгон комитета. Ты видел все, что было дальше. Вот в перспективе у тебя были бы какие-то пожелания?
Ну, я так думаю, Игорь, здравствуй.
Привет.
И Игорь тоже самое видел, и не только мы с ним, а многие видели. Лень, можно я мантру свою? Это вот для меня как бы, как передача,
Сереж,
твоя начинается со мной.
Сереж, кто я такой, чтобы тебе возражать?
Маленькую мантру.
Давай.
Я до слушателей хочу довести, что на Украине продолжается военно-полицейская операция. Значит, в вялотекущей фазе она проходит в настоящий момент. Вот. Мы с тобой, я думаю, Игорь, вместе с нами, за единую неделимую Украину, но до сих пор с границами еще не определились.
Да, не мы, не они, это да.
Ну, да, да.
Я понял.
Это вот такая моя мантра, но я ее постоянно произношу.
Да, это ты все время, да. Да. Давай все-таки вернемся.
Да, значит, вот нам с Игорем что удалось увидеть? Мы приблизительно в одно время пришли в органы, в тот период, когда шло значительное укрупнение КГБ. Ну, вот, то есть отделы превращались в управление и так далее, расширение значительное. И я думаю, не в меньшей степени, ну, по крайней мере, я... Благодаря этому, да, ну, что значит благодаря? Вот из-за этого меня-то и призвали. Нехватка была чекистов, вот, а к тому времени уже чекистов набирали, в чекисты набирали только людей с высшим образованием, я имею в виду оперативный состав. За все технические подразделения пусть другие говорят. Вот. Как я... тогда не понимал, а как я вот сейчас, ну и через некоторое время тогда понял, что расширение продиктовано, расширение продиктовано тем, что страна растет. В данном случае я говорю про промышленность, про экономику, чуть-чуть начали приоткрываться двери с любимым Западом. В каком плане? Начали покупать заводы. Ну, народ-то помнит вот эти вот «Лады», да, вот это же...
Да-да-да-да-да.
Итальянский комплекс. Но помимо этого, закупали заводы по в химическом направлении, да, много-много закупаться стало. Ну и вот, на мой взгляд, возникла необходимость расширения структуры КГБ. Вот. Я всегда работал только так, по так называемой второй линии, да, ну вот...
Контрразведка.
По второй, да. Была еще и пятая, ну там еще другие линии были. Вот. Я вот по второй линии работал. Ну, сейчас вот не буду сейчас объяснять людям, да, там мозги им сушить. Вторая, шестая линия. Сразу я сел, меня посадили на режимные объекты. Из всей группы режимных объектов наиболее ответственным для меня была это средмашевская система, это уран. Уран от добычи до последних его стадий. Почему я это говорю? Случилось так, ну как бы по регламенту шло, что я обладал, был допущен к секретам особой важности. Не ведомственные секреты КГБ, да?
Да-да-да.
Вот. А секреты страны. Вот по моей линии. И так получилось, что вплоть до председателя КГБ не знали люди тех секретов, которые мне доверили по ходу моей работы. Они им и не нужны были, государственные секреты. Вот. Ну, может, как-то Игорь еще пояснит. Он...
Давай, дадим Игорю слово.
Да, он сразу схватывает, да?
Давай, вот давай. Он внимательно слушает. Игорь, ты тоже работал за по второй линии, да?
Я... Предварю.
Да, конечно.
Предварю. Леонид, ты меня извини. Значит, ни по профессии, ни я, ни Сережа, ни по нашему статусу, в принципе, мы слухи комментировать не собираемся. Ты сделал такую подводку, ну... что ходят слухи, а мы должны... Значит, никаких комментариев слухам мы не будем давать. Мы будем отвечать на твои очень правильно поставленные вопросы. Мы будем говорить о спецслужбе вообще, о спецслужбах других стран. Прошу все время делать поправку. Я гражданин Грузии.
Да, это ты уже неоднократно.
Да, я не одна, это моя мантра. И никакие мои высказывания, прошу наших слушателей, не принимать как какие-то рекомендации, не дай бог, ну, российским спецслужбам или тем
Кстати,
более... Тем
Сергей
более,
сказал что... то же самое, когда мы с ним обсуждали.
Да, это... Игорь, да, ну, понятно, что...
Нет, общий, это нам с тобой общий, понятно, радиослушателю может быть непонятно. Значит, от слухов отойдем. Я твой вопрос понимаю так. Что надо стране для того, чтобы она была, значит, да?
Что нужно для того, чтобы... Была обеспечена государственная безопасность страны. Государственная безопасность для меня предполагает и безопасность граждан.
Совершенно верно.
Может быть, такой вариант сгодится. Я ведь не зря начал с тех лохматых прошлых лет, да, про линии, про все. И про расширение системы КГБ в тот период. Вот. Значительное расширение. Это не по мелочи, а значительное расширение было. Для чего? Потому что для слушателей, чтобы было с чем сравнивать. Это не слухи, это сравнительный пойдет вариант, да? Я думаю, мы вот за короткое время сейчас и коснемся обратного процесса, когда расширение в период перестройки, перестрелки, спецслужбы, органы КГБ на тот еще момент начали активно сворачиваться.
Хорошо.
И к чему тот старый вариант и новый вариант сворачивание спецслужб, дробление и сворачивание, к чему это привело?
Это мы...
Я думаю, слушателю будет, должно быть понятно. Я постарался объяснить, почему разворачивались службы спецслужб.
Да.
И вот по своему направлению сказал, закупали заводы, пароходы, шло расширение контактов, взаимодействия.
Ну, я дополню один чуть-чуть, процесс, там то не есть, только это.
Спецслужбы вместе, вместе с общеполитической направленностью, да, себя вели.
Угу. Понятно.
И здесь же другой процесс. Демократия, перестройка, все знают, что произошло. И как начали скукоживаться эти спецслужбы?
У меня первый вопрос.
И здесь, Игорь, ты не скромничай. По этому периоду ты можешь говорить, потому что ты был офицером КГБ СССР, той страны, которая
сейчас... Нет, это я все понимаю, Сереж. Я одно хочу сказать, что я дополнил бы, не только потому, что мы начали заводы, и там расширялось. Значит, если вы хотите нанести ущерб государству, вы должны бить по вооруженным силам и органам безопасности, по силовым структурам. Это первое. Это сделал Хрущев сразу.
Сразу, да.
И когда страна очнулась после так называемой оттепели, она поняла, что масштабы страны, задачи, которые стоят перед государством, несоизмеримы с теми реформами, в кавычках, которые, на самом деле, это была просто шоковая терапия, когда 1 250 000, мы знаем, да, это известные сокращения, они коснулись и спецслужб. И когда вот наше поколение с Сережей пришло в органы, мы сидели с майорами, ровесниками наших отцов в кабинете. Вот я начинал по линии разведки, по линии нелегальной разведки. Угу. Со мной в кабинете, то есть не со мной, а я в кабинете сидел с двумя майорами, у которых уже внуки и правнуки на подходе были. И тут я, молодой лейтенант. Вот что сделал Хрущев.
Понятно.
И расширение органов, их укрепление началось, вот активная фаза уже с приходом Андропова.
Угу.
Да. Но сейчас не об этом. Я о государственной безопасности. Какая основная задача? Это политическая безопасность государства и социальная стабильность. Да, вот две составляющие, над которыми работают органы госбезопасности. Выносим за скобку все остальные, но это две основные. Да. На это направлена в том числе и разведывательная деятельность.
Конечно.
Да.
Хорошо, тогда давайте КГБ свои задачи выполнял. Иное дело, что у меня, как у дилетанта, возникает вопрос, почему такое маломощное было пятое управление? После того, как началась перестройка, и то, что началось, с моей точки зрения, если бы это было нормальное управление, ну, наверное, подобного бы не
получилось. Пятое управление было одним из мощнейших.
Ах, да.
Ага. Да, одним из мощнейших. Другое дело, что... другое дело, что органы государственной безопасности при руководящей и направляющей роли ЦК КПСС являлись
орудием партии.
Спасибо тебе, ты основной акцент сделал. Спецслужбы в любой стране — это кто называет правой, кто левой, кто средней рукой политической власти.
Ну да, я к этому, что само пятое управление это было мощным, но заказы, которые поступали сверху, и установки, они привели к тому, что вот то, что тебя, как ты все время говоришь, дилетант, ты столько ведешь эти передачи, ты уже профессионал.
Да.
Значит,
конечно,
значит, привели к тем результатам,
которые мы имеем. Насколько эффективно было после так называемой перестройки с приходом Горбачева, Шеварнадзе и всех остальных? Ведь, по-моему, началось что на местах, что в России дробление спецслужб, переименование, выведение за штаты и так далее, и так далее. Сереж, ты это...
Я извини, что перебиваю. В перестроечном механизме, да, вот,
да,
сидели очень умные люди. и вот эти Чубайсы,
Дары,
это верхний слой, а консультативный слой был. И они правильную так, вот ты приходишь, они правильную взяли тактику. Зачем кого-то разгонять, оскорблять, там, знаешь, там, репрессировать? Идеальная тактика была. Переименование спецслужб.
И, подожди.
Вот их надо. Было АБВГД, потом другие буквы.
Да, другие.
Это надо применить. Вроде все нормально. Ну, переименовываем. Но как только это объявляет, да, там, да, руководство страны, реформировать то-то-то, идет выведение всех сотрудников, все 100% сотрудников за штат.
А, то есть это потом тебя автоматически никто не берет обратно, тебя могут выгнать раз.
Это нет, это эмоциональная сторона для каждого человека. Что такое выведение за штат? Это стагнация, замораживание эффективности работы.
Давай, и, Сереж.
Вот тебя сейчас за штат выведет твоего, так сказать.
За какой штат? Аризона?
Коллектива. Я думаю, психологически ты по-другому себя будешь вести.
Ну, хорошо. Давай, Сереж, по этому же вопросу Игорь пусть выскажется.
Давай.
Игорь, ты видел это в республике?
Я беру на себя смелость сказать, что вот большое видится на расстоянии. И мы в республике видели четче то, что в центре, в суете этой большой центрального аппарата, было незаметно. Об этом я на встрече в марте 91-го года сказал председателю КГБ СССР Крючкову. Вы видите дальше, а мы на местах четче. И развал Союза мы чувствовали раньше намного, чем чувствовали здесь. Почему? Есть прямые косвенные признаки, по которым это легко читается. Был парализован Комитет госбезопасности бородачами, неформалами. Москва говорит, какие у вас проблемы? Мы говорим, нас не впускают на работу. У вас запасной вход есть? Да, ходите запасным входом.
Это великое политическое решение.
Все, это закончился разговор, дальше уже не имеет смысла.
По имени кто это говорил?
Это центральный аппарат из Москвы.
КГБ.
Центральный
КГБ,
аппарат? Да, КГБ. Да.
Хорошо.
Ну, соответственно, они консультировались в административных органах ЦК КПСС.
Что вот нет, Игорь, они не консультировались, они выполняли их волю.
Да. То есть, что нам делать, спрашивали. Горбачев объявил прямо, неформалов не трогать, это лидеры неформальные, да. Вот они блокируют работу конкретного органа государственной безопасности. И Москва дает команду. Ходите с запасного входа. Это я привел маленький пример. Но самое главное. Сейчас уже с позиции сегодняшнего дня, я смело могу сказать, во главе, если мы будем рассматривать крушение Советского Союза как цепочка неудачных решений наверху, мы никогда не докопаемся до истины. Во главе государства стояли люди с задачей, цитирую одного из разваливших Советский Союз, Шеварднадзе. Он сказал дословно, мы с Горбачевым планировали демонтаж системы в течение 12 лет, а страна развалилась за 6.
Я не помню, чтобы Горбачев это опроверг. Может быть, я что-то не досмотрел?
А Горбачеву некогда сейчас.
Ну да.
И его комментарии уже не интересны.
Уже никому не интересны. Да. Хорошо, значит, скажите, пожалуйста, значит, когда людей выводят за штат, кому-то делается предложение обеспечить безопасность каких-то кооперативов?
Нет, Сережа сказал правильно, то есть это парализация работы.
Это парализация работы. Когда сотрудник уходит, он же уходит, наверное, со своей агентурой.
Нет, пока он еще не уходит.
Он не уходит, он ждет решения. Вот в том-то и дело, что он уже с агентурой не встречается.
Показывает, галочки ставит.
Ну да.
Имитирует работу. У него рой мыслей в голове, что да как, будет, не будет. Да это каждый чекист, не чекист, каждому понятно. Если он на службе, ему говорят, парень, Вася там, или там Гиви, вот у нас изменение структуры, ты сейчас выведен за штат, пока мы тебе платим, а там мы посмотрим.
А там посмотрим. Там. Понятно. Вот вопрос. Пришел вопрос. Там это наш слушатель, 359-й. Пятое управление, я сразу расширяю, КГБ, присматривало за партийцами уровня Ельцина или было запрещено работать?
Запрещено было работать.
И, Сереж, ты же был в Узбекистане одно время, работал там.
В строжайшем порядке. И, наверное, ничто так не наблюдалось, так не наблюдая за сотрудниками. Не дай бог работать по контингенту. В данном случае
партийное руководство.
Нет, это вообще запрещено было.
То есть.
Но чекисты, они народ ушлый.
Но.
Ну и не только. Информация шла, и надо было ее добывать. И Игорь, наверное, как-то расшифрует. Получали информацию из окружения. Вот по нему не дай бог. Не по нему, не по членам семьи.
То есть по второму секретарю обкома Васе работать нельзя?
Нет, тоже нет. Из окружения.
А, то есть это секретарь?
Значит,
референт?
Нет. Речь идет о чем?
Игорь, тогда поясни, пожалуйста.
Поясняю. Ну, у меня опыт работы и на уровне райотдела и городдела. То есть я руководил районным отделом КГБ и городским отделом КГБ на месте. Значит, автоматически руководитель районного отдела или городского отдела КГБ, он становился членом бюро горкома или райкома партии, да? И вот уже с позиции, как член бюро райкома, да, ты мог вникать в хозяйственную, в политическую, там, экономическую жизнь района, города и так далее. И мы регулярно докладывали наверх общую обстановку. Но если ты, а у меня это вот, что называется, когда я дал информацию по первому секретарю, да, то есть где, когда, от кого, сколько, в каких объемах он получал взятки, значит, я проработал на этом месте минимальный срок, и меня сразу перевели в другое подразделение с повышением.
Игорь, ты говоришь точь-точь-точь.
Так у тебя же было что-то подобное, Сереж.
Это не партийный функционер, но всего лишь навсего республиканский министр, да?
Ну, да.
Вот, я работаю по этому министерству, в этом, сейчас уже можно говорить, подыскиваю человека, который мне будет помогать, кандидата на вербовку. Поведение этого человека было, непонятно мне, какое-то тревожное. Через пару-тройку встреч он говорит: Сергей Семенович, хватит меня мучить, давайте я сам все расскажу, как я совершаю преступление. Здесь я уже присел. Надо же сделать умное лицо. Я говорю: наконец-то, а сам вообще не знаю, о чем речь. Ну, наконец-то вы, так сказать, пришли к верному решению. И он в письменном виде излагает, как он был курьером по всему, по всем подразделениям министерства и производственного подразделения этого министерства, да? Ездил с периодичностью в месяц, собирал деньги, живые деньги. И он это мне все на бумаге письменно излагает. Ну, признается человек. Вот. Когда я это прочитал, с твердым лицом чекиста я выдержал перед ним, но потом у меня так это коленки-то начали приседать немного. Думаю, вот как наговаривает на великих людей и главный получатель, еще сборщик этого, министр. Так он еще подлец этакий, говорит, что министр потом с курьером ездил, должен ехать в Москву дальше это все передавать.
Сереж, сейчас новости будут. Сразу после новостей мы продолжим наш разговор с Сергеем Шестовым и с Игорем Гяргадзе. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сереж! Алло! Сереж! Надо перезвонить, наверное. О. Игорь, значит, Сергей, нет. Вот! Нельзя рассматривать деятельность ЧК, КГБ, ФСБ куда вы дели ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ. Ну, вы матчасть не учили? Так что вы пишете-то? Значит, антиобщественную деятельность, вот человек утверждает, организация бесполезная. И в связи с этим, Сереж, во-первых, ты закончи, пожалуйста, свой рассказ.
Ну да.
У
ну,
него
да,
счастливый да, конец, я надеюсь.
Я к окончанию приступил.
Да.
Деталей не буду рассказывать, но материал, минуя все, попал, мой материал, который я добыл, попал начальнику управления. Вот. Значит, чем закончилось? Я уже к тому времени старший опер, уже матерый был такой, да? Вот. И мне поступает предложение от другого уже, да, более высшего начальства, вот. Сергей Семенович, все у вас хорошо идет, надо бы вам пройти работу по дипломатам. Мы хотим вас
все понятно.
С повышением,
ну,
с повышением
да. На работу как все
по иностранцам, по дипломатам.
Ага.
Это я в унисон к Игорьку.
Да, 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 да.
Убираю, ну, как бы сдвигали и на повышение.
Я понял. Вот,
вот это вот калька, что в Грузии, что в Узбекистане, и я думаю, и в Москве, и в любой другой республике, или там, неважно, как областном там, крае, там,
ну, области. Суть в том, что после восшествия на престол Хрущева органам государственной безопасности было запрещено работать по партийным органам.
Вот, по советским,
да, по советским и партийным органам, тоже. Да. А, кстати, сделано было это очень просто. В положении об органах КГБ, я сейчас очень, ну так, да, очень простенько расскажу.
Конечно.
Было, наряду с другими этими задачами, там, работа по спецслужбам противника и так далее, и так далее, разведка, контрразведка, было контроль за исполнением принимаемых партией и правительством решений. Что предполагало работу по тем, кто ее, так скажем, реализует в жизнь, да? То есть при старом тренере, как иногда мы говорим за своим столом, вот, это разрешалось. И секретарь, первый секретарь обкома всегда оглядывался за ним глаз да глаз.
Я все понял.
Да, а Никита Сергеевич это убрал, и у нас в партию хлынуло через 5-10 лет такое количество взяточников и Игорь, подонков, что чем закончилось, Игорь, вы знаете.
Да. Ну, хлынуло, ты мягко сказал.
Да.
Это было указание. Собирали вторых секретарей, первых, там, третьих, их формировали. Иногда перетусовывали по республикам. Они заканчивали там какого-то рода курсы, да.
Двухдневные.
Ну, вот смысл, да, такой двухдневный. И их присылали вот, в приказном порядке, назначали на руководящие должности от начальника отделения до начальника управления.
Сереж, я когда сказал, что, когда говорил об этом, я не имел в виду партийный призыв к нам. Я имел в виду, что в партию, в саму партию пробились, в саму партию пробились, ну, люди абсолютно чуждые каким-то принципам и морали и так далее. И те, кто брал больше взяток, получали большую должность и продвигались быстрее.
Если умели делиться.
Ну, да, Игорь, только ну, так. Просто да. Деловые люди.
Конечно.
Да, да.
Конечно. Теперь вот, прислал один из слушателей, ваша организация вообще никому не нужна была, и была антинародной.
Конечно,
сейчас
да.
Бытует, да, это естественно. Сейчас бытует вот какая версия, что никакие разведки против Советского Союза не работали. Ну, идеологическая война против Советского Союза – это выдумка чекистов.
Пельши.
Да и Пельши, и чекистов там всех этих. Понятное дело.
Да, да.
Вот. Вы сейчас можете сказать, какого масштаба была с той стороны эта деятельность?
Я вот этим господам, которые так говорят,
да-да,
просто хочу предложить. Сейчас эти цифры открыты. Пусть посмотрят бюджеты ведущих спецслужб стран, да, которые противостояли в холодной войне Советскому Союзу, просто бюджеты. заоблачные. Это им давали просто так, чтобы наши организации, наша страна были никчемными, я так понимаю, да?
Нет, то ну, есть, наверное, не просто
вот
так.
Вот смотрите,
говорят.
Сейчас вот очень многие говорят, что не надо укрупнять, не надо собирать. Я никому ничего не советую. У меня есть небольшой опыт создания спецслужбы с нуля в независимой Грузии.
Это в Грузии.
Да? Угу. То есть она была... начиная от здания, которое сгорело, кончая личным составом, то есть с нуля я создавал. Могу поделиться очень коротко этим опытом. Значит, это сложнейшая, сложнейшая работа, требующая напряжения сил и средств государства. Ни личности, ни группы, там, энтузиастов. Да, да. Вот посмотрите, после теракта на Близнецы, в Нью-Йорке. Значит, США, которая пропагандировала, советовала, и по всему Союзу этот совет был принят. Все органы госбезопасности были раздроблены. Разведка отдельно, контрразведка отдельно и так далее, и так далее. Да? Это была рекомендация ведущей, одной из ведущих спецслужб.
Сереж, да? По твоему опыту тоже так было?
Мне даже иногда кажется... А не заговорщики или мы с Игорем? Он начинает говорить, а я знаю, что это и у меня такие же представления, и такие же.
Сереж, ничего удивительного. Посмотри, где ты родился и где я родился, слышишь?
Были люди верхнего, то есть официального плана, да, вот они, Ивановы, Петровы, да. Сидоровы, да, вот, да. А под ними сидели хорошие советчики.
Ну да.
А откуда они, эти советчики, и как появились, это другой разговор. И это идеальная вещь — переименовывать и дробить.
Ну, Игорь, давай.
Какой там, 2-3 года, все, нету никакой спецслужбы, ее просто нету.
Совершенно верно. Меня, значит, назначили в 93-м году министром безопасности. Сразу несколько советов со стороны наших западных партнеров, которые очень благожелательно были настроены к руководителю государства.
Они у вас там официально, Игорь, уже находились? Просто они там как дома у себя
они, были? Да, естественно. Они вокруг Шеварднадзе. Это был советский аппарат. Не буду конкретизировать по странам, но общая тенденция, значит, вам надо перенять опыт демократических стран.
Вот это при слове демократия все время встать как-то.
Да, значит, не нужны вам эти большие организации. Вы давайте вот контрразведку, разведку, мы даже вам поможем. Смотрите, перелистываем. Теракт 11 сентября. Министерство внутренней безопасности США. Которая создана уже и функционирует. Значит, объединяет береговую охрану, миграционную таможенную полицию, службу гражданской таможни и пограничной охраны, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных, секретная служба США. Это монстр, один из больших.
Это охрана президента и борьба с фальшивыми монетами.
Совершенно верно. Управление координацией операций, администрация транспортной безопасности. 240 тысяч человек, бюджет... 240 тысяч человек, бюджет 52 миллиарда на 2009 год. Уверяю, что сейчас за 60.
Это не включая ЦРУ.
Это нет, это ЦРУ и АМБ. АМБ это отдельно.
Все да. Отдельно.
Я это к чему?
Да.
Но если плохо объединенные иметь, зачем создавать? И Игорек, зачем такие деньги?
Игорек, я тебе не перебиваю, а вот говорю, а в это время...
А в это время нам запрещают ковыряться...
Пограничники да. Отдельно.
Связь.
Контрразведка военная отдельная.
Связь.
Разведка отдельная. Технические службы отдельно. Все отдельно. Вот там все концентрируют.
Да.
А здесь с успехом разваливают, разваливают, разваливают.
Сереж, еще...
И не скрывают.
Да.
Уже наши говоруны, да? Они же не скрывают. Дробить, уничтожать, дробить, уничтожать.
Я, кстати говоря, я в свое время, не так давно, у американцев нашел следующие цифры. Каждый год спецсилы специальных операций США увеличиваются на 12 тысяч человек. Ну, у них, наверное, еще определенного опыта нет, и так далее, и так далее. А у нас в то время закрывали факультеты спецназа ГРУ. Сплошь и рядом.
А вот ты меня в нашем частном общении недопонимаешь, иногда ругаешь, почему я с уважением отношусь к англосаксам.
Я? Я? Как это?
Значит, ну я же
вижу, слышу. Ты мой учитель демократии. Я, правда, ученик не очень достойный, я иногда срываюсь.
Разрешите вмешаться в вашу дружескую беседу. Значит, если серьезно говорить, значит, за последнее время, я считаю, это хорошая тенденция, начали оглядываться не только на могучую, великую, объявившую себя жандармом мировым, официально, термин не мой, да, то есть США, сейчас смотрят на государство, которое по заключению США, и это у них прямо написано в документе о безопасности, государственной безопасности США, что после 35 года догнать Китай уже будет им невозможно. И они считают, это самая страшная для них сила. Mm-hmm. Да? Вот Китай в 13 году создал комитет государственной безопасности.
То есть это не Министерство общественной безопасности?
Нет, нет, нет. Министерство общественной безопасности, значит, и все структуры, занятые обеспечением в той или иной степени безопасности, объединены в комитет государственной безопасности. И как вы думаете, кто возглавляет это? Глава государства.
Ах, вот так?
Да. Это чтобы было понятно. И они говорят китайской спецификой называют это. И говорят...
Игорек, я опять пытаюсь склиниться. А в это время...
А в это время,
да. Про разрушение мы поговорили.
Да, да, да.
А вот теперь давайте представим себе, и каждый слушатель может представить, создаются тысячи и тысячи подразделений, ведомственное вооруженное подразделение.
Да.
Тысячи ведомственных, включая сельского хозяйства, Минкульт включая, создаются ведомственное вооруженное подразделение. Создавали.
Сережа, я тебя прошу, не втягивай меня в сферу, в которой я не имею права вообще рассуждать. Я гражданин Грузии.
Я специально говорю, а в это время...
Ну да.
Значит,
да, Игорь.
Чтобы было понятно, вот смотрите, какие функции будет... в себе сосредотачивают.
Вот этот комитет госбезопасности
Китая. Он поглощает все, чем занималось Министерство государственной безопасности. Это агентурная разведка на территории Китая, за рубежом, операции в Гонконге, Макао, Тайване, оперативно-техническое обеспечение, координация региональных отделов МГБ, контрразведка, обработка иностранных... В общем, все, что... Более того, Министерство иностранных дел.
Слушай, подожди, а там местная милиция, там, предположим, уголовный розыск тоже?
Управление собственной безопасности, сбор научно-технической, радиоэлектронное, все вместе, включая Министерство иностранных дел, и если раньше в политбюро, ну, по нашему образцу, вот как АДМ-отдел был...
Отдел административных органов, да.
Вот у них была такая структура, ага. То теперь эта структура, она теряет свои функции, и комитет, он так и называется, Комитет государственной безопасности Китая.
Видите, ребята, какие вы недемократичные.
Ну, да, это есть недостаток. Ну,
демократичные.
А вот китайская специфика, я прошу прощения, они обосновывают?
Вот до последнего времени дробим, делим.
Правильно. Да.
Как они обосновывают, Сереж? Как они обосновывают? Есть такая очень простая китайская мудрость. Веками доказано, что кулак наносит более... ощутимый удар по противнику, чем
растопыренные пальцы.
Растопыренные пальцы. Все.
Хорошо. Вот меня просят. Вот ты меня... Вот мой недемократизм компенсирует слушатель демократ. Позовите в эфир О.Д. Калугина. Не, ну я как-то, прошу прощения.
Ты предупреди, когда он будет здесь, чтобы в радиусе километра не было ни одного порядочного человека.
Нет, я думаю, что много людей может прийти, которые хотят бы с ним поговорить на расстоянии вытянутой руки, как-нибудь так. Значит, вопрос, следующий вопрос. Кстати, и вот, Сергей, это к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, после того, как руководство антитеррористической операции в Чечне от армии перешло к ФСБ, можно сказать, что успехи были достигнуты?
Ну, что значит можно или не можно? Армия сама по себе армия, это не орган, который должен бороться с терроризмом, да, это армия, это защитница, да, другого плана. Естественно, что когда опять включились спецслужбы, да, в лице их спецподразделений, ну, весь сонм этого всего.
Да.
Ну что кокетничать-то? Конечно, задача-то в общем и целом в данном случае и по Чечне, и по Дагестану решена была.
Нет, но а с другой стороны, тема отдельного разговора.
Это нельзя сравнивать.
Когда речь идет о такой операции.
Это защитница государства.
Нет. Вооруженные силы выполняют абсолютно конкретные
свои задачи.
Когда подключились к этому органу госбезопасности, это не просто боевые операции, это оперативные
вот
боевые.
Вот я хотел об этом сказать.
Специфика спецподразделений любой спецслужбы – это получение агентурной информации, проникновение в логово врага.
Главнейшее здесь – упредить.
И плюс к этому – ведь это не только то, о чем вы говорите. Это работа с людьми, самое обычное.
Совершенно верно.
Людей пытаются переубедить. Эти люди начинают переубеждать других. Это просто колоссальное какое-то усилие.
Но если масштабы терроризма приобретают такие размеры, как это было в Чечне, там, в Дагестане, конечно, будет подключаться армия. Конечно.
А это и называется
войсковая операция.
Да.
Так, значит, переходим вот к чему. А было ли образование Нацгвардии, Сереж, в России?
Но.
Вот я употреблю красивое слово «предтечей появления версий о реорганизации ФСБ».
Ну, обсуждать общественность начала именно в силу того, что проявились незаметные шаги в направлении централизации деятельности спецорганов.
Это имеет к этому отношение, что вот, например, я залез в интернет, у Министерства сельского хозяйства свое какое-то подразделение вроде военизированной охраны.
Ну, я же говорил, что, включая Минкульт, начали лепить все вот это.
Ну, так называется.
Это не ВОХР, как в Советском Союзе.
Да, да, да.
А вооруженные подразделения стали делать.
Угу.
Вот. Угу. Но только вот одним движением, да, одним решением, это сложнейшее решение, создание Нацгвардии, и все, еще их не разогнали, да, вот как бы, да?
Ну да.
Но уже подчинили вплоть до ЧОПов, да?
Угу.
Единому структурному построению.
То есть все вот эти вот, ну я их назову общим словом спецназы местные, они теперь в центральном подчинении.
Пока только еще подчинение, но они еще долго, вот вычищать все это долго. Угу. Это же за это десятилетие, там 15 лет, они плотно вросли вот в тело общества.
Ну да. Хорошо. А теперь у меня вопрос к Игорю. Это мировая тенденция. Судя по тем цифрам, которые ты привел, эта тенденция совершенно явная. Причем тенденция не маленькой страны с населением, там, скажем, 7 миллионов человек, а тенденция огромнейших мировых держав Китай и...
США.
США, да, и США.
Так и Европа тоже договорила. Давайте, мол, свое ковать.
Свое ковать. Так, на фоне всего этого... Насколько адекватно, разумно, или мы своим путем должны идти, реорганизация, скажем, там, того, что сейчас есть, в огромном Министерстве государственной безопасности.
Значит, еще раз, никаких советов и рекомендаций российского, тем более, что, я хочу сказать, российские спецслужбы, это правопреемники той большой, сложной, мощной, входящей в первую пятерку ведущих спецслужб мира, организации, которая называлась на закате Советского Союза Комитетом Госбезопасности. О,
вот да. У меня какой, Сергей, и к тебе, и к Игорю, вот какой вопрос. Эффективнее, когда, например, разведка и контрразведка работают вместе, как в КГБ, под одним руководством, или когда это два совершенно разных
даже учреждения? Не обсуждается. Ответ однозначный.
Однозначный ответ, да, Сергей.
Однозначный.
Я, например, против термина «работают вместе». Они работают раздельно, каждый по-своему. Но координационная, да, вот, координационная направляющая едина.
Конечно.
И лебедь, рак и щука.
Вот для...
То, к чему стремились, разваливая.
И вот у меня...
Лебеди были, и раки,
и щуки.
Игорь, вопрос. Для любителей Калугина.
Да.
В Соединенных Штатах Америки. Для них это же мантра. Для обеспечения должного уровня безопасности была создана принципиально новая структура, включающая в себя множество спецслужб и множество служб безопасности. Это то, что я уже перечислял, да?
Да-да-да.
И поставившая своей целью достичь оптимального взаимодействия всех ведомств для предотвращения угрозы совершения террористических актов и борьбы с последствиями стихийных бедствий. Вот как это было мотивировано в США.
Взаимодействие.
Вот. Речь идет об этом. Значит, теперь отвечаю на хорошо ли, когда разведка и контрразведка.
Да.
Естественно, они всегда работают самостоятельно. Но если добываемая ими информация хранится только у них, то это не просто минус работы, это паралич работы. Потому что контрразведка часто добывает информацию, которая крайне необходима разведке, а уж разведка добывает информацию, без которой контрразведке вообще нельзя существовать. Но по многим направлениям. Я...
Например, атомный проект.
Информация для атомного проекта.
Значит, вы можете представить себе ситуацию, при которой, вот, ну, условно, контрразведка докладывает свое руководителю государства, разведка свою, а он должен это переварить и... Это невозможно.
И принять решение.
Должна быть система анализа всего этого, выработки оптимальных решений, которые принимаются здесь, в одном ведомстве, в одном, куда входит разведка, докладывается для принятия окончательного решения главе государства. Вот тогда это работает, я говорю, по примеру того, как я создавал это с нуля. Мы хотели.
Ты создавал это с нуля, но ведь да. Западные партнеры, они пытались все это раздробить. И что?
Не знаешь, что ли? Здесь, в Москве.
Слышал?
Слышал. Закончилось это этим.
Тоже яркий пример.
Кстати.
Я прямо тебе скажу. Смотри, как только я ушел с этой должности... В течение месяца министерство было разделено на разведку и контрразведку.
Еще мне бы хотелось, чтобы еще хозяйственный отдел был отдельный, вот самостоятельный хозяйственный отдел. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. Сереж, не это самое, трубку не вешай, а потом продолжим наш разговор.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уже не первый раз отличаются.
Продолжаем наш разговор с Игорем Гиаргадзе и с Сергеем Шестовым. Речь идет о госбезопасности. Значит, я хочу наиболее пытливым сказать: забаню к чертовой матери. Моей милостью пока еще пишете. Но обратите внимание, что 007, что 1060, ни одно ваше сообщение не читается. Такая демократия. Я говорил, что здесь полная демократия, но решаю все я. Не пишите. Ума-то нет. Какое сообщение, если ума нет? Итак, продолжаем. У нас вопрос теперь следующий. Пришло сообщение. Сереж, ты с нами? Алло. Сереж, хорошо, будет с нами. Пришел вопрос. Я считаю, что это очень важный вопрос. И вот как раз на него бы должны ответить профессионалы. Я надеюсь, они ответят. Это Владимир В. Государственная идеология, восклицательный знак. Без нее эффективная работа спецслужб невозможна. Игорь, насколько ты согласен или не согласен с этим?
Очень коротко. Владимир прав. Вот без, да. Ну, потому что без государственной идеологии не формируется задача спецслужбы. Спецслужба не может маневрировать между какими-то симпатиями и антипатиями. Да? То есть она должна строить свою работу на основе задач, которые ставит политическая элита, находящаяся у власти. Без государственной идеологии, да, это невозможно. Можно прикрываться какими-то
общими фразами,
но суть одна. Не может спецслужба США работать без установки, которая звучит: наше пространство, действие наше, это весь мир.
Весь мир, да.
Все.
Да.
Он же не может работать просто по Гватемале. У него установка по всему миру, да?
Вот. Сергей, да, твое мнение, пожалуйста.
Ну, мы как близнецы в этом отношении. Может, не только в этом. Это спецслужба, это атрибут государства. Все, если один из атрибутов барахлит, отключен, то государство страдает в первую очередь.
Но некоторые утверждают, и настойчиво утверждают, что Российская Федерация – это государство, которое живет без идеологии.
Ну, утверждать все, что угодно можно. Я даже не знаю, вот как на этот вопрос отвечать? Я теряюсь. Игорь, может, ты что-нибудь можешь сказать?
Я гражданин Грузии, об идеологии России мне говорить нельзя.
Нет, мы же сейчас не говорим о России.
Нет,
так был
вообще.
А вот давай ты,
пожалуйста.
Ты имел же дело со многими спецслужбами. Как, и, вот какие там установки?
Абсолютно. У меня, кстати, я считаю, это одним из сильных моментов моей профессиональной биографии, что у меня была возможность даже с такой, казалось бы, я хочу подчеркнуть «казалось бы», потому что слово «экзотическое», да, такое экзотичное, к спецслужбе ЮАР нельзя относить, потому что это одна из серьезных спецслужб. Совершенно.
Вот просто вопрос. Я понимаю там интересы ЮАР до того, как там воцарилась демократия.
Да.
Вот Ангола, Юго-Западная Африка, там и так далее, и так далее. Насколько она
действует сейчас? Профессионально действует. Я сейчас скажу. Вот это факт из биографии моей, когда я создавал, как я вам уже говорил, спецслужбу с нуля, мы обратились к ведущим спецслужбам оказать содействие в специфических вопросах. Не в налаживании разведывательной, контрразведывательной, а спецподразделения. Да? Мы хотели взять лучший опыт. Мой опыт спецслужб КГБ СССР,
да,
читай России,
для
он, естественно, простите, был основным.
Игорь, да. Извини, для слушателей. А Сергей и Игорь закончили КОС, курс усовершенствования офицерского состава, из которых потом вышел вымпел.
Из которых был каскад сначала.
Да, вот каскад.
Мы с Сережей выпил. Вместе
а
были
где
в
они...
каскаде один.
А где они потом работали вместе, я не знаю и спрашивать тоже не буду.
Значит, и этот клич мы бросили официально через посольство, и очень многие отозвались. Отозвался Моссад, отозвался американцы отозвались. В общем, очень многие
очень отозвали, многие
и вдруг, совершенно неожиданно для меня, мне говорят, с вами хотят встретиться представители спецслужб ЮАР. Ну, добро пожаловать. И я не буду на этом заострять внимание, я просто это привел как эпизод из практики, да. Это оказались очень грамотные, очень подготовленные, очень-очень во многих отношениях я многие вещи для себя открыл, да, там специфика есть большая, и в том числе они технически очень подготовленные с точки зрения вот обеспечения техническими средствами, вооружением специальными и так далее, очень интересно, но заранее скажу сейчас, не потому, что я горжусь тем, что это само собой, я прошел школу КГБ СССР, большую и сильную, считаю, одной из самых сильных спецслужб в свое время, да, я горжусь, что я получил вот эту подготовку, ту нашу, пройдя высшую школу, потом КУОС. Ну, для слушателей это подготовка командиров разведывательно-диверсионных групп, спецназа, КГБ, СССР.
РДГ.
Вот РДГ, да. РДГ, да. Командиры. Значит, и это мне помогло, когда я создавал спецподразделение уже в Грузии. И у меня был пример. Для Шеварднадзе была подготовлена группа специального назначения в Штатах. Блестящие профессиональные ребята, грузин набрали, вывезли, подготовили и вернули. Вот. И когда мне можно было сравнивать подготовленные в России, в СССР, России тире, и подготовленные за океаном. Ничем не уступали, во многом превосходили по профилю действий. Если, допустим, американцы готовят, ну, специфически, вот, освобождение заложников в городских условиях. Все. Наши чуть шире. Наши могут проводить операции и в лесной, в лесистой местности, и в поле, и...
В самолет, автобус.
Совершенно верно.
Сереж, а вот, кстати, а продолжи то, что говорит Игорь. Сравни, пожалуйста, вымпел свой с другими спецподразделениями в мире, если это возможно.
Ну да, у Игоря был опыт непосредственного общения, прямого общения со спецслужбами и спецподразделениями ряда стран других.
Да.
Конечно, богатейший опыт. У нас тоже начал налаживаться, да, приобретение такого рода опыта. Угу. Не буду сейчас детали говорить, но... Ну, это же прошлое.
Ну да.
Но ребята побывали изнутри.
А, да, я понял.
Побывали изнутри. Легально, официально такие, ну, не очень значительные в этом плане страны, да, это как бы вот на сайтах везде есть,
говорят. Да, 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 да.
Это Анголы, Мозамбики, Вьетнам.
Никарагуа, да.
Десятки стран, да. Ну, думаю, секрета особого не открою, что и в серьезных странах наши были люди, ну, они их не знали.
Сереж, я добавлю, Леонид же поставил вопрос сравнить с,
да, да,
с чем-нибудь,
да, да,
аналогичным.
Чтобы сравнивать, надо знать механизм.
Значит,
мы не только из сообщений, так сказать,
нет, наших, я, да, внутренних. Я знаешь о чем, Сереж? Я знаешь о чем.
Уже выходили... В прямом, так сказать, виде.
Я понял. То есть, пишут в этих...
Сереж, я что имел в виду? Сравнивать не с чем, потому что такого подразделения ни в одной спецслужбы мира не было.
Вот здесь, да.
Я об этом говорю, что это продукт, абсолютно вот продукт, я бы сказал... Инициатива такого подразделения — это Дроздов Юрий Иванович, начальник управления СПГУ, легендарная личность, дай бог ему здоровья.
Вот вы профессионал.
Вот извините, что опять перебиваю, Игорь, но ведь ни у одной страны мира совокупного опыта такого, реального, практического опыта и не было. Начиная чуть ли не там с революционного, не чуть ли, а с революционного периода, да? То есть это опыт вынужденный.
Да, это я согласен. Я бы поспорил насчет...
позволить создать такое подразделение Америка, потому что она реального никакого опыта близкого к этому не имеет.
Нет, я бы, знаешь, как сказал, такого опыта государственных переворотов за рубежом, как США, ни одна спецслужба не имеет, я имею в виду, вот, начиная с 50-х годов, но никто не позволял себе такой роскоши создавать спецподразделения из офицеров, из элиты, со знаниями иностранных языков, с опытом работы, вербовки иностранцев и так далее, и так далее, и так далее, да?
Это да.
Вот этого никто себе не позволял.
А просто, Игорь, я хотел сказать, когда ты вот говоришь управление СПГУ,
да.
Это Сергей понимает, конечно. А мне вы рассказали. Управление специальное, это управление нелегальной разведки. А Юрий Иванович Дроздов, сколько ему? 92, Сереж, 93?
90... Нет, ты что так старишь-то
совсем? Не-не-не, 91 был вот сейчас.
А, вот сейчас 91.
Да, то уж там.
Да.
92, суровый ты.
Да. Я по ошибке. Можете посмотреть в Ютьюбе «Бином Дроздова». Это одна из серий. В одной из серий там фигурирует Игорь Георгадзе, в другой Сергей Шестов. Это то, что было сделано о «Вымпеле». А то, что Сергей сказал, легенда, в открытой прессе была легенда, что сотрудники «Вымпела» прошли курс подготовки в американских спецподразделениях. Ну, видать, не легенда.
Вот все ты в деталях ковыряешься.
Я штатский, мне положено.
Все ты вот
без комментариев. Все...
Хорошо.
Любопытные мы просто любопытные и любознательные.
От рождения. Рождения.
Вот мы говорим, да, Юрий Иванович, для нас это что для верующих Бог, да, там полубог, неважно. Понятно, мы знаем эту глыбу, да, да, вот. Но смотрите, как его легко стерли.
Да.
И, я имею в виду, сменилась установка в государстве, сменилось само государство, и как мы бездарно отказались от его опыта, да?
От его наследия, наверное.
А вот то, что себе не позволяют мои англосаксы, они до смерти, и человек, если он глыба в том или ином вопросе, они и после смерти его используют.
Сереж.
А мы легко, мы богатые,
мы богатые.
Люди. Дроздов, да ладно, будет.
Сережа мне. Сереж.
Вот это позорище.
Сережа, ты друг...
Смотрите,
не втягивай мне в такие разговоры. Я промолчу весь эфир.
Не я себя в диалог не втягиваю.
Ты же ведь.
Это как бы я с Леней говорю.
Так вот я говорю, давай такие темы, в которых я могу участвовать.
Ты же можешь поделиться воспоминаниями о Юрии Ивановиче.
Да ну что воспоминаниями. Сказал Сережа правильно. Это для нас кумир, пример, эталон. Это человек глыба. Это человек настоящий. Со всех сторон. Это разведчик, это государственный деятель по рангу своего мышления. И во многом благодарны ребята, те, кто сегодня живы и могут делиться воспоминаниям, и его кропотливой работе. И он никогда не подставлял вот эти спецподразделения, как пушечное мясо. Он не использовал.
Да.
Прости меня, подставить офицерское спецподразделение, как пушечное мясо, это, ладно, мораль в сторону.
В современной истории, государства не буду говорить, легко.
Нет, но это же все равно. Легко. Хорошо, мораль бог с ней. Но это все равно, как говорится, что электронным микроскопом гвозди забивать.
Вот, да. Я тебе говорю, в современном, да. Я не буду государство называть, но современное историческое, недавнего прошлого, да и частично нынешнего, легко. Офицера легко.
Да. А, кстати говоря, я же вспомню... Первомайская, когда офицеры спецназа сидели
в окопах. Это не я говорил, я государство не называл.
И я, нет, я-то, а я, не, ну и мне можно называть, я штатский, мне все можно.
И при том ни одного, Леонид, ни двух, а сразу десяточек так разные.
Леонид, все понятно.
Если десяточек, два, и легко,
Сережа,
легко. Ведь видите, все делается легко.
Сереж, вот с разрешения Леонида.
Давай, Игорь,
конечно. Если все так было круто в КГБ, почему... Так стало тухло в стране. Господа, задающие такой вопрос, повторяю, КГБ не руководило страной, КГБ выполняло задачи.
А я добавлю, не дай бог, когда-нибудь КГБ начнет в стране...
Не дай бог.
Не КГБ, а БВГД.
Да, любая спецслужба, она выполняет задачи, поставленные высшим политическим руководством. Почему так тухло в стране, спрашиваете...
Это не
вы имеете в виду СССР? Да, вот да, спросите, конечно, у руководителей СССР, если осталось у кого спросить.
Кстати, в истории Советского Союза есть только один пример, когда спецслужбы стали выше государства. Это Николай Иванович Ежов, который по некоторому недомыслию решил, что теперь спецслужбы будут решать в стране все. Как долго это продолжалось?
Иосиф Виссарионович его расстрелял.
Конечно, конечно.
Не, ну, ведь действительно, и по сих пор мне задают вопрос не только радиослушатели, а так вот в ВКонтакте.
Да, почему? Вот, пожалуйста.
Что вы страну упустили?
Да, вы должны были всех свергнуть, всех разогнать.
Но никто пока еще не сказал спасибо кровавым этим чекистам по 93-му году.
Да, которые гражданскую войну предотвратили, можно сказать.
Они ее сорвали, и да, они вырвали эту гражданскую войну из рук конкретного человека, Ельцина. Они ее... Он... Идите, устно, правда.
Не,
и не боюсь этого сказать.
Так ты же ведь сам...
Чекисты вот эти, которые Альфа и Вымпелом называются, они вырвали у него эту гражданскую войну.
Ты же сам рассказывал, когда он вызвал к себе всех командиров Вымпела, там, начальник отделений.
И Альфы тоже.
И Альфы тоже. И сказал, что в Белом доме надо всех убить. А
да,
там...
но слово «убить» не произошло.
Ну, конечно. Это я...
Он же не кровавый, как мы. А вот убить не надо на него грешить. Он честнейший парень, Ельцин.
Да.
Вот, но локализовать...
Нейтрализовать.
Ни патронов, ни вот такие вот около слова.
А когда у него...
Приказ-то да, давайте письменный.
Во.
Развернулся как балерина, а выступал он практически на сцене в определенном здании, и обидевшись ушел.
Я бы тоже
обиделся. Обида вылилась, многократно уже всем известно, в том, что разогнать Альфу и Вымпел немедленно, голову его остудили, Вымпел, мол, можно, о нем никто не знает, еще тогда не знал, а вот Альфу нельзя, мировая общественность за Альфу станет. Так и было, они говорят, Борис Николаевич, ну не поймут, даже на Западе Альфа, это же антиконтртеррор.
Да, антитеррор. Да.
А Вымпел никто не знает, давайте и разгоним. И на следующий день разогнали Вымпел.
Молодцы.
Это благодарность. И... Для нас это признание наших возможностей. И
ну
то,
да,
что мы сделали.
Ну да. Так, Игорь, значит, да, опять же, вот у меня какой к тебе вопрос. У тебя были контакты с самыми разными спецслужбами,
да,
мира.
Да.
Для того, чтобы... Сергей, а ты потом подключись. Во-первых, сегодня же... ну, сегодня не знаю, но совсем недавно у нас же врагов не было. Ну, какие враги? Даже противников не было. Поэтому и спецслужбы особо не были нужны. Я просто хочу, чтобы вы сказали масштаб деятельности, который ведется сегодня против России. А, может быть, Сергей, это ты, а Игорь вот даст характеристику самым значимым мировым спецслужбам.
Ну, по мировым спецслужбам, вообще спецслужбы всегда будут работать вне зависимости от того, друг ты или враг, партнер. И не надо далеко ходить. Я сейчас, может быть, в датах могу ошибиться. 2005, по-моему, Англия официально выставила претензии Соединенным Штатам, в частности, Агентству национальной безопасности. И претензия заключалась в том, что вследствие обработки и утечки через АНБ экономической информации, полученных по ведущим корпорациям Англии, Англия потеряла огромные деньги.
Огромные деньги.
Да. То есть, ну вот, пожалуйста.
Это, кстати, один из слушателей спрашивает, а еще против своих работают?
Да.
Запросто.
Работают. Вообще спецслужба, она создана для того, чтобы получать информацию. Информация лишней никогда не бывает. Но работать можно с точки зрения получения информации, а можно работать с точки зрения подрыва этого государства. Это разная вещь.
Реализация этой.
Да, да. То есть, ну, что такое сегодняшние спецслужбы? Расклад сил мало чем отличается от того, что было во время Холодной войны с точки зрения, ну, так скажем, условного, условной расстановки, кто входит в первую пятерку, там, в десятку, да, и так далее. Это очень условно, но...
Конечно.
Конечно, одной из мощнейших остается спецслужба США по охвату, да, и по переработке информации. Одно агентство национальной безопасности чего стоит. Конечно же, это спецслужбы Англии. Конечно же, это спецслужбы Израиля. Я сейчас не говорю о спецслужбе России, которая всегда входила, и я думаю, и в ближайшее время будет входить в первую тройку спецслужб. Mm-hmm. Ну, я в ближайший обозримый период, mm-hmm. да, то есть насколько может взор. Вот. А работают ли они? Они обмениваются информацией. Я участвовал в этом. Но есть хорошее правило. Американцы его, так скажем, озвучивают так: друзьям о друзьях. То есть, ну, это неписанный закон. И так мы общались со спецслужбами. Когда я говорю «мы», я имею в виду грузинскую спецслужбу, которая... Не задавайте мне вопросов по России, потому что Россия не позволяет себе задавать мне вопросы по...
Да?
То есть, если у нас с вами договоренность, что мы боремся против терроризма, против наркотрафика, против незаконной торговли оружием и так далее, по тем общечеловеческим угрозам, то задавать вопросы, скажите, пожалуйста, расскажите нам о России или расскажите нам о там, Греции, это неуместный вопрос. Вот. С точки зрения того, как сейчас развиваются события, честно, вот я так наблюдаю, работа ведется сильнее, чем в период холодной войны.
Да. Сергей, а ты по этому вопросу что скажешь?
Я, мне так кажется, не на одной твоей передаче говорил, что англосаксонский конгломерат спецслужб, ну и ряда других спецслужб, добился основной своей задачи начала 21 века.
Ну, ты имеешь в виду, стравил Украину с Россией?
Стравил, это знаешь так это. А на долгие десятилетия...
Да, это да.
Так славяно-угорский мир схлестнул между собой, что этого хватит на долгие-долгие десятилетия. И плюс подключил к нему всех других. Славяно-угорский мир хлещется между собой. Это на одной из первых передач, когда события...
Да, да, я помню, Сереж.
Я сказал, что все, победа...
Конечно.
Есть, она уже есть, ее не надо... Все остальное будет лучше.
Конечно.
Хорошо. Будет затухать, подогреем. Ну, основная победа первой половины, по крайней мере, 21 века... англосаксонским конгломератом спецслужб сделано, уже сделано.
Я некоторым людям, которые все не в аналитике пытаются преуспеть, а в рассказах о том, как где кто скачет, я напомню одну ситуацию на одной из площадей, я не буду называть ни город, ни страну, 300 тысяч человек кричат «Ельцин, Ельцин». Ну, и чего, и чем отличаетесь? На 20 лет позже. Новости, а потом гости будут отвечать на вопросы радиослушателей.
Да.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с Игорем Георгадзе, председателем общественной организации «Грузия за рубежом», генерал-лейтенант, бывший министр госбезопасности Грузии, выпускник курса совершенствования офицерского состава и полковник КГБ в отставке Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения «Вымпел», выпускник КОСа и так далее, и так далее. Кстати, тут говорят, что тот человек написал, ну, в приступе, что вот там мы самые Рэмбо, Рэмбо — это мифический персонаж, а все остальные шлак, хоть кто-нибудь об этом слово сказал, Игорь, Сергей, я, наоборот, что Сергей, что Игорь с огромным уважением относятся к своим
коллегам
за рубежом. И вот Игорь рассказывал про это, наверное, батальон Буффало, это юаровский, и Сергей с огромным уважением. Вы это самое, вы голову холодной водой смочите, а потом пишите уже.
Всякие завистники,
Сереж,
не рассорят нас со специалистами.
Что ты говоришь?
Всякие завистники не рассорят нас со специалистами.
Я понял, с профессионалами. Да,
ну да,
да, с профессионалами. Итак, вопросы к Сергею и к Игорю. Номер нашего эфирного телефона 495, московский код, 733-948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый
Особенно
день.
Спецам. Вадим, Подмосковье. Вот скажите, подразделение под условным названием «Ледоруб» разве не стоит восстановить? Потому что это американцы по всему миру, да и у нас хозяйничают.
Так, спасибо. Спасибо.
Игорь, давай отдувайся за американцев.
Игорь, а есть такое подразделение?
Значит... Вот честно, да, на такую тему серьезно говорить
не просто, приходится.
Да, не будем терять время.
Поэтому я тебе и перебросил.
Спасибо.
Да. Ты всегда. Да, да, дружок, дружок. Любил, да, да, да. 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый... пожалуйста.
Скажите, вот сейчас перестройка, вот вы говорите, что это у нас в гвардии, переоборудование всего этого.
Вопрос.
Органов, а это вот будет за защиту всех этих олигархов и власти, или это хоть как-то стране и народу обломится?
Стране и народу всегда обламывается.
Вот это. Женщина, сама, может быть, сама того не понимая, задала вот в вопросе очень серьезная вещь. Открою не свой, а чуть ли не государственный секрет. Насколько мне известно, а мне мало известно...
Понятно.
Слышно меня?
Да, 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 Серёж, все в порядке.
Общей установки, опять я говорю, могу ошибаться, действующий позвонит и скажешь, не знаешь, не мычи. Ну, промычу. Установки, если хотите, идеологической, государственной, да, перед чекистами так и не поставлены.
Ага. Это, наверное, Серёж, к вопросу об идеологии, да?
Против кого, за кого...
Все понятно. Всего,
внутри.
Я понял. Мне
понятно более-менее.
Понятно.
А внутри, против кого, за кого, если частный капитал в своем нынешнем выражении настолько проник в тело государства,
ну да,
включая оборонные вопросы,
да,
вот, то, как мне говорят... Некоторые действующие, ну, иногда же за чайкой, за рюмкой чая встречаешься.
Ну, я знаю, вот, что ты иногда в астрал ходишь.
Да, нет общей, вот, не общей, конкретной установки для чекистов.
Понятно. И вот у меня к вам вопрос. Не полностью мы на него ответили. «Вымпел» и «Альфа» — сугубо офицерские подразделения. Чем отличается офицерское подразделение, скажем... от морских львов, от американской дельты, от английского САСа. Там же ведь...
Никого не оскорбляя...
Да, конечно, конечно.
Основное отличие, кардинальное — голова.
Мозги.
Мозги.
У них они не хуже.
Они абсолютно не хуже.
Заточенность, да, да, вот, голова.
Понятно. Потому что, когда читаешь там какие-то книги о них или статьи, дается, например, список, тот же САС. Рядовой, сержант, 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 рядовой, сержант, сержант, капитан.
Ну, в Альфе тоже практикуют, не знаю, как сейчас досконально, были не офицерские должности в боевых порядках.
Прапорщики были, да.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Товарищ офицеры. А вот скажите, пожалуйста, а когда генерал Кулагин и прочие там присягали Америке, генералы КГБ, это тоже Политбюро приказывало? Или как это сказать, господа?
Понятно, а все понятно. Да все понятно уже, все. Ну, что орать-то?
Нет, нет, давай, Лень, давай не обижать, я не дам его в обиду.
Ты у нас известный демократ.
А что за вопрос был?
Партия виновата в том, что Калугин оказался предателем. Все КГБ предатели были.
Да.
Посылка такая.
Еще раз говорю, на наших с Игорем глазах, не теоретически, на наших глазах, но не при нашем, по крайней мере, не при моем участии, да, то, что называлось элитой в лице КПСС, да, элита КПСС.
Да-да.
По крайней мере, на моих глазах, эта структура превратилась во врагов своей родины.
Совершенно верно.
Вот в буквальном смысле превратилась. И я должен сказать, что серьезно я мысль, вот мысль у меня долбилась. Я тебе, Лень, говорил. У меня был кратковременный контакт с Сусловым, не запланированный,
да.
Естественно.
Так да, случилось. Да, я помню.
Игорь это. Поймет в охранных мероприятиях.
Да, контент. Без деталей. Ты суть давай, а то время меня, осталось.
Как мимо столба. И среагировав, увидев меня, произнес фразу. В стране...
Абзац.
Абзац.
Это какой год?
Это 82-й, по-моему.
Это после первого каскада твоего.
После второго.
После второго каскада.
Да. В стране, ну, ты правильно сказал.
Да, абзац, конечно.
Сережа, этим будут заниматься уже историки.
Это
в принципе,
да.
Внутри партии, безусловно, были честные и все принципиальные, мы не говорим об этом. Сложилась ситуация в конце 80-х особенно. Ну, она и раньше начала складываться. Это была прикрытая неприкосновенностью ЦК КПСС мафиозная структура по сбору денег.
Да, да.
К сожалению.
И вот, кстати, когда обвиняют чекистов в том, что они там не свергли, не туда, туда, люди просто думают, что в Советском Союзе рай был тогда. А я считаю, что к тому времени прогнило все абсолютно благодаря мудрой руководящей политике ЦК КПСС и его Ленинского политбюро. Вы посмотрите, что творилось в стране, вы вспомните. Это не к тому, что все было плохо. Это я от себя, как обычный там гражданин России. Нет, не все было далеко хорошо, но не все было плохо. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения, в ближайшие годы ожидается война с Америкой?
Сергей?
Ну, хотел Игорю перекинуть, но ладно.
Да, послушай, я очень коротко скажу, ожидается.
Наверное, в современном мире говорить о войне с Америкой, с Конго, с Украиной, о войне, а не об Учи, наверное, неправильно. Но серьезно, я уже говорил, обострилось противостояние до хороших таких пределов между англосаксонским
миром
и другие миры не буду называть, да? Вот англосаксонский и славяно-угорский мир.
Ну да.
Сереж, не ядерная война, а война обычным вооружением ожидается.
Ну, а я сейчас что сказал?
Да.
Ну, я же не хочу призывать к войне. Я сказал, крайне обострилась ситуация.
Да, да.
Ну, а ядерная война кому хочется?
Ну, да.
Не хочется.
Я, опять же, вот, может быть, хочу сказать, может быть, некоторые ответы Сергея и Игоря покажутся чересчур прямыми, еще какими-то. Это люди другие. У них жизнь другая. Они в другом мире жили и, наверное, отчасти продолжают жить. Но вот и все. Да, да. Есть люди, которые дома строят, есть люди, которые еще что-то делают, а есть люди войны и спецоперации. У них свой взгляд. 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Как вы считаете, вот как Германию готовили в 30-м году к войне с Советским Союзом, сейчас готовят, начали уже вот Украину как передовой форпост вот для этой войны, когда ядерное оружие будет бесполезно, то есть там вот ненависть нагнетают и оружие будет снабжать. Спасибо.
Ну, Сергей, наверное. Ты как гражданин иностранного государства. Сереж, давай.
Нет, Игорек пусть свое.
А он иностранный гражданин.
Я так скажу, я так скажу.
Да, Сереж. Кацап, а там хохлы.
Хорошо.
Мы хлещемся.
Хорошо.
Давай.
Я скажу тогда, значит, проба такого использования Грузии уже была. Сумасшедший, который возглавлял Грузию с 2003 по 2012, он уже это сделал. Значит, рога обломали, и Грузия потеряла две автономии, которые до этого Россия официально признавала частью Грузии. Да. Вот. То, что сейчас готовится на Украине, абсолютно очевидно, для этого не нужно быть семи пядей во лбу и быть представителем спецслужбы. Все зависит сейчас от выдержки, от работы дипломатов и от работы глав государства.
Вот,
теперь я как англосакс.
Давай.
Ничего для меня еще слаще, чем произошло событие между Грузией и в данном случае с Россией. Это то, что они вломили, Россия взяла, Грузия потеряла. Это же действительно на века. Вражда на века.
Нет.
Игорь, вражды я имею в виду глубинное вот это неприятие.
Нет, Сережа.
То же самое сотворили. Я не про народ говорю, Игорь. Да. Я не про народ. Угу. Народ никогда виноватым не бывает.
Я согласен.
То же самое произошло на Украине.
Послушай, я что хочу сказать. Вот какой промежуток времени прошел? Малый, очень малый. Поговори с россиянами, которые приезжают в Грузию. Никакого намека на враждебность, да?
Игорь, ты чего мне... Вот, я еще раз сказал, у меня кровные родичи грузины.
Знаю.
У
тебя зять грузин.
Знаю. Зачем мне там в Грузию, когда надо, сам знаешь, могу приезжать
знаю,
и не приезжать.
Знаю.
У меня кровные родичи.
Знаю.
Я про народ не говорю. Народ, понимаешь, да?
Да. Понятно.
А элиты приходят и уходят.
Элиты приходят и уходят. И я думаю...
Я говорю про вот злобу, ну, назовем ее элитой, да?
Да. А вот а это... Я, кстати, абсолютно...
И еще раз говорю, я поздравляю англосаксов. Они так своего добились.
Ты смотри.
Ребята, они добились своего.
Вот как ты мне в свое время объяснял, один из принципов вымпела — сделать все чужими руками, подготовить, сделать все чужими руками, а здесь никого случайно получилось.
Ну да.
Так то же самое, Россия и Украина. А где американцы? Ну, где-то там в посольстве, говорят, они сидят. В национальной, в этой, в службе безопасности Украины они сидят.
Но я еще, чтобы радиослушатели поняли, я не говорю, что это сделано вот от ноля до она руками англосаксами.
Много чести будет.
Они воспользовались
конечно
этим. Ну, грызем, ага, грызутся. Ну-ка, давай-ка перчику туда.
Да. 737...
Это, ну, молодцы, воспользоваться ситуацией.
Это...
Чего-то мы не смогли воспользоваться дрязгами между Шотландией и...
И Англией.
Вот у нас не получилось.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вы проронили такую фразу: не дай бог допустить к власти чекистов. А вот в России кто сейчас у власти?
Вы не поняли, не дай бог. Вы не поняли, не дай бог дать власть спецслужбам в государстве. Вот о чем идет речь.
Вот власть в России у кого, скажите мне?
Ну, ребят, понятное дело, что там загадками говорить. На мой взгляд, ну, каждый может куликс ответить, и мне свое болото хвалит. Вот этот основной чекист, да, он страну-то и спас, и спасает ее потихонечку.
Ну, кстати говоря, план-то как работал у них отлично, а появился чекист, и что-то сбои начались серьезные.
Ну, а потом на Юкорить там это, в Россию.
Видим, как он ее спасает.
Штатах, понятно. У нас
политический... В Штатах их чекистов страной правили человека 3 или 4.
Да, кстати,
был. Последний Буш был.
Да, директор ЦРУ, что вам?
Ну?
Не, ну, у них же ведь... Ой, а у нас, да, о чем говорить-то, собственно говоря. Да, ну. 7373-948, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, кстати, здравствуйте, радио.
Алло.
Да.
А хотелось бы узнать, вот,
да.
Человек все знает, такой крутой.
Я все знаю, они нет, я все знаю.
И тебя, ну тебя-то я лично знаю, ладно, ты всегда был крутым, угадывал хорошо. Скажи, пожалуйста, так, а сколько этот великий чекист собирается сидеть во главе?
Так. Сереж, я просто тут уже, ко мне на «ты» нельзя обращаться.
Не, ну вопрос-то я не слышал.
А зачем тебе его слушать? Ты что, молчушь и слушаешь в жизни?
Ну, я догадываюсь, про кровавые колени по локоть в крови.
Да, руки по колено в крови, конечно. 7373-948, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Вот у вас тема была заявлена реорганизация ФСБ, и вот я не понял вашу позицию по поводу, вот целесообразно ли их опять воссоединить в одном ведомстве. Моя точка зрения, да, целесообразно. И второй вопрос такой. Вот Нарышкин недавно призвал спецслужбы всех стран работать совместно.
Так.
Вот до какой степени вот такая дружба может простираться? То есть вот у них чего больше, так сказать, общих целей?
Спасибо. Спасибо. Кстати...
Игорь, внешний наблюдатель.
Скажи. Да, кстати говоря, очень любопытные подробности из биографии.
Но то, что Нарышкин к чекизму имеет прямое отношение... Имел. Ну что, это секрет, что ли?
Ну, ты понимаешь, он дает интервью...
Ты меня спрашиваешь, я иностранное государство.
Да-да-да. Нет, он же ведь закончил Краснознаменный институт имени Андропова, 101-ю школу. Правильно, Серёж?
Ну, что-то так, да.
Ну да, наверное. Так что вопрос, что опять слесаря назначили руководить электроникой, ну он не туда немножко, как мне кажется.
Ну я поэтому и поправочку дал.
Да, Сереж, пожалуйста, значит, реорганизация ФСБ в министерство, о котором мы сегодня уже говорили, и с твоей точки зрения, и с точки зрения Игоря Правдина.
Обозревателя.
Да.
Ну, давайте так, это все действительно слухи пока еще, да? Достоверно мы знаем, что вот Нацгвардия образована. Но если, и мы на эту тему, и Игорь доводы приводил, да, ссылаясь на другие государства, и я что-то пытался говорить. Конечно же, в современных условиях структуризация службы безопасности, да, служб безопасности, она жизненно необходима. Просто жизненно необходима.
Все, все. Вот ответ на ваш вопрос. А, потом, это уже я. Он сказал, что он меня знает, но я-то его не
это
знаю.
Это тот сказал, нет.
Нет, не этот. А тут он сказал, что он меня знает, так я его не знаю.
Господи. Лёш, тебя вся страна, я не побоюсь этого слова, весь мир знает.
Вот ты мог бы без этого обойтись, кстати говоря. Вот без этой шутки ты мог бы обойтись вполне. 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос, будьте любезны.
Да, добрый день. Уважаемые господа, один вопрос очень интересует меня, вы сказали по
вот
поводу...
Вот это все лирика, вопрос.
Да, извините, к вопросу о войне, который уже предыдущий слушатель спрашивал.
Да.
Вопрос такой, если эта война произойдет, то на какой территории начнется?
Это о мировой войне или локальных войнах, локальных стычках, так они не прекращаются. А о какой войне?
по-моему, это самое, ведь, если я не ошибаюсь, в Сирии идет очень даже война себе.
Какой Сирии? Сирия – это ошметки последние. Весь Юго-Восток, Восток вот этот, Центральный Восток. Ну что, страны, что ли, перечислять?
Да нет, ну я так понял, что слушатель услышал прогноз, что война на носу, там где-то вот скоро что-то. Это не наш прогноз, это американский прогноз изнутри. Когда у тебя 17 триллионов государственного долга, его нужно где-то списывать. И мелкие войны, перерастающие там в крупные конфликты какие-то, они неизбежны в ближайшее время.
А вопрос радиослушателям могу задать?
Конечно. Конечно.
Пусть кто-нибудь найдет хоть один день без войны такой страны, как Соединенные Штаты. После
Второй мировой.
Начиная с Великой Отечественной войны или мировой, да?
Да.
Пусть мне найдут один день без войны этой страны.
Нету такого дня, Сереж.
Угу. Вот ты видишь, ты ответил, а я хотел, чтобы радиослушатели
ответили. Игорь ответил, как иностранный наблюдатель. Вот так. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Пожалуйста, вопрос, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
В условиях глобализации у нас есть вообще шанс, вот этой информационной, гибридной и так далее войне, у нас шанс остаться как государство?
Ну, я как иностранный гражданин, да, скажу, что...
Обозреватель, Игорь.
Ну, так скажем, эксперт, да, со стороны.
Да-да-да.
Значит, у России шанс всегда есть, был и будет. И я не сомневаюсь в том, что при любом раскладе Россия была первой в космосе, она будет первой в других вещах. У России потенциал неисчерпаемый. И Россию рассматривать просто как государство неправильно, потому что Россия – это еще и метафизика.
Вот
я так отвечу.
Спасибо, Игорь, большое. Сереж, а ты?
Ну, Игоря полностью поддерживаю. И не только, допустим, я как патриот, да, своей территории, своего государства, своей страны. Ребят, на карту посмотрите.
Я посмотрел, дальше чего?
Ну, не может быть такая составляющая тверди быть аморфной.
Нет.
Во всех, в политическом,
нет,
в экономическом, в культурном. Она не может быть аморфной, эта территория.
А ведь действительно, вот ты сейчас говоришь, а я начинаю вспоминать. Ведь что бы в стране ни творилось, какой бы там ни... Этот тут холоп крылья сделал и полетел. Там вообще людям есть нечего, люди полумертвые, а кто-то что-то изобретает и седьмую симфонию исполняет в осажденном Ленинграде. Вот что угодно про Россию можно говорить.
Говоря термином классика, это территория, это страна, это реальность, данная нам в ощущение.
Да.
Всему миру, я имею в виду.
Да. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло?
Да, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, у меня... Я готов.
Нет.
У меня вопрос... говорить, да?
Ну, конечно!
Ой, спасибо, Леонид. Значит, вы говорили о идеологии государственной.
Да.
Так вот, у меня такая мысль, что у нас нет якобы государственной идеологии, но это для правителя очень удобно. Тогда правитель...
А вопрос?
А вопрос в том, правильно ли я мыслю, что правитель может каждый раз устанавливать идеологию, меняя ее, потому что государственной идеологии нет. Mm-hmm. Таким образом, идет дезориентация.
Ну, понятно. Игорь, так как вопрос общетеоретический...
Не совсем. Тут было с привязкой к России.
Так, Сергей, тогда ты.
Ну, ладно. Значит, одна идеология была сломлена, разрушена. Идеология, которая будет, да, вот, нарастать, которая так будет формироваться, не делается даже за 10, 15, 20, 30 лет.
Вот это меня всегда огорчает.
Можно формулировать. Так это. И если бы был вот такой вот в классическом варианте революционный слом...
Ой, нет, хватит!
Союза, была бы объявлена идеология. Как? Пришли
коммунисты, большевики и сказали, будет так.
Будет.
Вот. В этом случае нет, невозможно сформулировать идеологию общую. Есть зачатки, да, того.
Все понятно.
Формулировки есть, ну,
Сереж,
и идеологии
Сережа,
государства.
Время. Сережа, не может быть идеологии, не дай себе засохнуть, бери от жизни все. Остальное пусть...
Это такой идеологии не может быть. Деньги это все. Да. Да. Не может быть такой. Огромное, огромное спасибо вам. Я себя поздравляю с тем, что было два человека, иначе я бы запутался в этих ответах, потому что я на это не могу отвечать, а тот на это не может ответить. Нет, все получилось. Ни один вопрос не остался неотвеченным, ни одно доброе дело не осталось безнаказанным. То есть, если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Новости.